Вопрос соглашения, он сам по себе очень важный. Хотя, может быть, для некоторых кажется, что это не самый насущный, не самый такой болезненный вопрос в современной церкви. И тем не менее, давайте порассуждаем, как необходимо нам иметь оглашение, нужно ли вообще оглашать. Порассуждаем на эту тему, чтобы нам самим понять, насколько это важно и насколько нужно к этому стремиться. Вот, например, существует такое мнение, что достаточно человека окрестить, и благодать, которая сообщается человеку в таинстве крещения, она сама поведет человека ко спасению, сама поставит его на путь спасения, поведет по лестнице, ведущей человека на небо. Рассуждение как будто бы приятное и кажется даже на вид правильным, но давайте посмотрим, так ли оно в самом деле. Действительно ли ничего не нужно от самого человека, достаточно лишь только того, что он пришел, согласился принять святое крещение, и потом благодать, которая сообщается человеку в этом таинстве, уже сама руководит человека, сама ведет его по пути к небу. Для этого нам стоит вспомнить, что говорил святитель Иоанн Златоуст по этому поводу. Он сказал такие слова, которые для многих будут неприятны. Он говорит так, что благодать, которую человек получает в таинстве крещения, она действует в человеке 1-2 дня. Вот в той силе, в той яркости, в той правде, в которой человек вышел из купели, человек может сохраниться всего 1-2 дня. Это слова святителя Иоанна Златоуста. Что происходит потом? Он объясняет это так, что человек погружается в суету, погружается в последующие проблемы, в житейские обстоятельства, во всякие нужды, разнообразные скорби. И вот этими своими делами, вот этой суетой, а особенно исполнением грехов, особенно действием по воле страстей, человек закрывает благодать, которая первоначально равна солнцу. Потому что ведь мы принимаем в себя Господа Иисуса Христа, а Господь есть солнце правды. И вот в нашей душе это солнце правды светит. При выходе нас искупили. Но вот этими делами, вот этой суетой, вот этими грехами мы начинаем закрывать эту самую благодать как бы некоторыми сначала облаками, потом более плотными облаками, потом более темными, потом уже серыми и черными тучами. И вот, по слову святителя Иоанна Златоуста, может пройти совсем немного времени, всего лишь 1-2 дня, и благодать эта, которая первоначально сияет как солнце, становится не видна в человеке. Если это так, то как дальше будет просвещать нас Господь? Как дальше Он поведет нас, как Он будет просвещать нашу душу, если она закрыта вот этими тучами наших грехов и плотным слоем страстей? Нет возможности у благодати дальше повести нас по той самой лестнице, ведущей в небо, о которой мы говорили. Поэтому мнение о том, что достаточно человека окрестить, а дальше благодать внутри просвещает душу и ведет, она ошибочна. Святитель Иоанн Златоуст четко говорит нам об этом. Мало того, тот же самый святитель Иоанн Златоуст еще говорит более серьезные слова. Он говорит, что если мы после таинства крещения будем совершать грехи, такие же точно, как совершали до крещения, то наказание за эти грехи будет намного больше, чем так, как мы это могли получить до крещения. Он говорит, что ответственность и тяжесть за эти самые грехи будет и в 2, и в 3 раза больше, подобно тому, как если бы и предыдущие грехи, совершенные до крещения, тоже не были прощены в купели крещения. Ведь мы с вами хорошо знаем, что в купели крещения смывается с человека печать вечной смерти, последствия первородного греха. Мы хорошо знаем, что в купели прощаются все личные грехи, которые мы совершили до крещения. И вот если нам грехи в купели крещения прощены, но если после крещения мы будем продолжать грешить, совершать такие же точно ошибочные поступки, как это было до крещения, то ответственность за последующие грехи будет в 2 и в 3 раза больше. Как бы, говорит святитель Иоанн Златоуст, как бы так, что грехи, совершенные до крещения, как будто бы и не были прощены. То есть дар крещения не отбирается у человека, грехи действительно прощены. Но наказание за последующие подобные грехи намного более тяжелое. Вот если все это нам учитывать, то мы должны с вами прийти к выводу, что крещение без подготовки, без правильного объяснения человеку смысла этого таинства, без научения основам веры, без объяснения нравственной христианской жизни, которая основана на Евангелии, крещение это может обернуться человеку в тяжелые последствия. Если человек будет продолжать жить после таинства крещения той же самой жизнью, которой и жил до крещения. Почему же это бывает? Почему такое может произойти? Это бывает именно тогда, когда перед таинством крещения человека не оглашали. Ему не сказали о тех грехах, которые он мог совершить до крещения. Ему не объяснили правила христианской жизни. Ему не преподали заповеди Христовы. Ему не рассказали о тех грехах и страстях, в которых человек жил в прежней жизни. И тогда, хотя вкупили крещение и прощены были грехи, но человек их за грехи не считал, потому что он и не знал, каковы эти грехи, в чем они заключаются. И выйдя из купели крещения, он продолжит жить той же самой жизнью. И буквально в ближайшие дни, через несколько дней, и благодать крещения угасла в человеке, покрылась вот этим толстым слоем туч мрачных. Что будет в жизни такого человека? Что приключится с ним? Как будет складываться дальнейшая его участь, если пути спасения он так и не познал? Если дар крещения он не оценил, он не понимал его значения, он не сумел дорожить им, он не сумел им даже воспользоваться. Это все бывает в тех случаях, когда перед крещением не проводится оглашение. Если бы христиане, современные нынешние люди, которые приняли когда-то крещение, были бы оглашены, то разве была бы у нас такая ситуация сейчас, когда около 100 миллионов крещенных в России, а действительно верующих людей, верующих во Христа, живущих по заповедям Христовым, регулярно исповедующихся, регулярно бывающих в храме на богослужении, причащающихся, совсем-совсем немного. Разве бы такое могло быть? Что же мешает тем людям, вот этим 100 миллионам, которые до сих пор, хотя и крещены, но до сих пор не стали прихожанами, которые до сих пор не пришли в храм, что же мешает им прийти к вере? Ведь сейчас можно наблюдать такую ситуацию, что в достаточно большом микрорайоне города, скажем, в котором проживает 100 тысяч человек, в воскресный день в храмах, которые в этом микрорайоне находятся, в сумме может оказаться всего около 1000 прихожан. Это же всего 1%. В большие праздники, конечно, людей может быть больше, но это же те люди, которые раз, два или три всего лишь приходят в храм. А в другое время где они? Как они живут? Грешат ли они или не грешат? Каются или не каются? Бывают или нет на исповеди? Делают или нет хотя бы утренние и вечерние правила? Соблюдают или нет посты? Читают или нет духовную литературу? Это же все про них даже неизвестно. Никто не знает, какой жизнью они живут. По крайней мере, у этих людей не возникает по какой-то причине потребности приходить в храм, очищать свою душу. Таких людей по какой-то причине даже не мучает совесть. Ведь если благодать Духа Святого принята в крещении, солнце правды Господь Иисус Христос вошел в человека, то почему же тогда у человека не действует совесть? Почему такой человек не огорчается, не печалится о своих грехах? Неужели у него нет грехов? Конечно, грехи есть, потому что человек и не знает, что такое грех. И тем не менее, такие люди не приходят в храм, не каются в своих грехах. Совесть убита. Совесть каким-то образом с годами заслаивается вот этим грузом грехов и страстей, закрывается, и она, может быть, она там где-то и пищит под этой тяжестью, под этой тяжкой ношей грехов, но человек ее не слышит. Редкий случай бывает, когда кто-то из ранее давно крещенных людей, он огорчен своими поступками. Он смущается от каких-то своих жизненных дел, которые не дают ему покоя. Вот такой человек, может быть, когда-то придет все-таки в храм, если он будет знать, что можно очистить свою совесть, очистить душу от грехов в храме, на таинстве исповеди. Но много ли таких людей? Часто ли вот те крещенные люди, которых огромное множество в России, часто ли они приходят в храм для того, чтобы покаяться в своих грехах? Для того, чтобы прийти, нужно же их знать. Иногда бывает такое, что, крестившись 10, 20, 30 лет назад, люди живут своей обычной мирской жизнью, ничего практически не захотели знать о вере. Формально считают себя верующими людьми, формально носят крест на груди, но тем не менее жизни христианской не ведут. Что же им делать таким людям, когда у них случится беда? Некоторые, кого постигнут в жизни скорби, большие беды, неприятности, особенно болезни, да еще если болезни очень серьезные и тяжкие, такие люди иногда вспоминают о Боге. Иногда у таких людей появляется желание все-таки сходить в храм, ну, например, поставить свечку. Потому что если бы знали о таинствах, конечно, бы поспешили приготовиться к таинствам, но хотя бы свечку поставить или помолиться своими словами к Господу об исцелении, например, от болезни. И бывает, что такие люди заходят в храм. Если в этот момент у человека проснется вот это искреннее желание спросить, что делать, как жить, или почему он попал в такую страшную беду, если такому человеку встретится кто-то опытный в вере, который будет в этот момент или дежурить в храме, или кто-то из прихожан, и ему подскажут, что ведь веру-то надо изучить. Если человек был крещен, но не был перед крещением оглашен, и он не знает правил христианской жизни, то такого человека надо научить, чтобы он посмотрел на свою жизнь и сокрушился, чтобы пришел в ужас от того, а как же он живет. И тогда бы этому человеку стало понятно, что за такое множество грехов, которые он совершил в жизни, неминуемо ему пришли вот эти вот скорби, болезни, вот эти вот трагедии и страдания, в которые он попал. Тогда хотя бы у него откроется ум, и он начнет понимать, какова же причина этих бед, в которых он оказался. Причина этих бед – это грехи. Грехи, о которых человек не знал, которые человек делал бесстрашно, совершенно безбоязненно, даже не считая их грехами. И вот в доказательство, что так и бывает в жизни, в доказательство прочитаем с вами из Евангелия от Матфея, глава 12, стихи 43-45. Прочитаем, что говорит нам об этом Господь. Что бывает с человеком, который, приняв святое крещение, не живет по-христиански, как это он обещал в крещении. Вспомним, ведь в таинстве крещения мы отрекаемся от сатаны и от всех дел его. Дела сатаны – это грехи. Если мы отреклись от сатаны и от всех грехов, которые есть его дела, если мы это сказали вслух, при свидетеле священники, сказали, естественно, пред Богом, только после этого нас допустили до святого крещения. Если мы объявили также вслух пред Богом и при свидетеле священники, что мы соединяемся со Христом, что Христос нам теперь как Царь и Господь, это значит, что все Его постановления для нас святы, все Его слова для нас есть закон. Но где этот закон Господень изложен? В Евангелии. Это значит, что в крещении, перед крещением мы признали, что мы теперь с момента святого крещения будем исполнять дела Христовы, то есть исполнять заповеди евангельские. Если мы все это нарушили, если мы все это даже не поняли, когда мы перед купелью крещения давали вот эти самые обещания, то понятно, что жизнь последующая наша шла, как и прежде, и плодом, результатом вот этого всего явились закономерные скорби, беды и болезни, которые, может быть, в последующем человека все-таки приведут в храм. Вот Господь так говорит в Евангелии от Матфея, глава 12. «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит». О чем здесь говорится? Нечистый дух выйдет из человека. Что это значит? Это как раз соответствует тому событию, которое происходит в крещении. Сатана изгоняется из человека. Вот сила таинства крещения. Вот могущество Божие, которое здесь проявляется для нас, грешников, вот милость Господа, по которой мы, наконец, освобождаемся из того рабства, из того плена, в котором мы рождаемся. Сразу же от рождения на нас стоит печать вечной смерти. Сразу от нашего рождения мы проданы в рабство. Господином и владыкой нашим, горькому сожалению, является сатана. И продает нас в это рабство первородный грех, которые совершили наши прародители Адам и Ева еще в раю. Вот за тот самый первородный грех все человечество продано в плен сатане. И каждый младенец, который рождается на земле, имеет на себе эту печать вечной смерти, печать принадлежности дьяволу. Именно по этой причине все люди, которые жили на земле до Христа, даже праведники, даже самые лучшие люди, они сошли в ад после смерти. И избавил их от вечной муки только Господь Иисус Христос своим страданием на кресте, своей жертвой, своей смертью, отданием своей жизни за нас ради прощения нам наших грехов. Итак, если в крещении изгоняется дух злой из человека, то он, выйдя из человека, силою крещения, силою благодати, которая действует в крещении, ходит по местам безводным, ища покоя, и не находит. Что это за места безводные? Говорится ли здесь действительно о воде? Нет. Здесь сравнивается так, что в пустыне нет воды, и там мучает жажда, и там тяжко человеку без этой самой влаги, и не может он там жить. Вот подобным образом и злой дух, как бы в сравнении с человеком, оказавшимся в пустыне, там, где нет воды, так и злой дух. Он, уйдя из человека в момент крещения, то есть будучи изгнан, он ходит по душам некрещенных людей. Для него они как места безводные, потому что ему неинтересно губить некрещенного человека по той причине, что некрещенный человек и так принадлежит ему. Это его добыча. Ему интереснее было бы губить крещенных людей. Итак, выйдя из человека перед крещением, то есть будучи изгнан, он пытается навещать, посещать души грешников, еще некрещенных людей, но там ему нет интереса. Это для него как безводные места. Там он себе не может найти покоя. Грехи некрещенных людей не очень-то радуют бесов. Они не очень им приятны и сладостны. Тогда, говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. Обратим внимание, как злой дух смело, нагло, дерзко называет душу, из которой он был изгнан в момент крещения, дом мой, он говорит, возвращусь в дом свой, откуда я вышел. Действительно, этот дом принадлежит этому злому духу от самого зачатия человека. Он полновластный хозяин был в этом доме. Он управлял в этом доме. Он руководил душой. Причем сам человек этого никогда не видит и не понимает, что живет под управлением, под властью злого духа. И умерев в таком состоянии, под руководством злого духа, естественно, душа пойдет туда, где злые духи и пребывают, в ад. Поэтому так нагло и бессовестно бес называет душу своим домом. И он пытается в последующем, уже в крещенного человека, вернуться назад. И придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Как же это так? Если человек принял святое крещение, как же так душа его не занята? Ведь мы же говорим, что в крещении Господь входит в человека. Солнце правды, Господь Иисус Христос, водворяется в человека. Мы облекаемся во Христа, как говорит нам апостол Павел. При этом он видит дом пустым. Это как раз такая ситуация, которую мы описывали несколько минут тому назад. Когда солнце правды, вшедшее в человека, Господь Иисус Христос, закрывается этими облаками и плотными тучами. И как будто бы здесь уже пусто, как будто бы здесь нет самого Христа. И вот когда злой дух приходит к человеку обратно и видит, что солнце не светит в душе человека, тогда ему не страшно входить в этот свой дом, который принадлежал от самого начала ему, входить в человека обратно. Если бы солнце светило в этом человеке, если бы человек, то есть жил по евангельским заповедям, не грешил бы, не служил бы больше своим страстям, не поклонялся им, то тогда бы солнце светило в доме, душе. Тогда бы бес побоялся бы входить в этот дом, где светит солнце. Тогда бы солнце благодати обжигало бы его. Он бы не посмел даже прикоснуться к такому человеку. Но вот при нашем нерадении, при нашей лени, при нашем невнимании мрак уже снова в нашей душе. И тогда ничего не мешает злому духу снова войти туда. Значит, он, находя дом, то есть душу нашу, не осиянную вот этим самым светом, не боится туда входить назад. Тогда что он делает? Один ли он входит обратно? Нет. Тогда идет и берет с собой 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. Вот трагедия. Вот если бы мы об этом знали, если бы мы были так внимательны к Священному Писанию, что перед крещением знали бы, какова наша ответственность, какие могут быть последствия и как они могут быть тягостны и даже страшны для нас, если мы не знаем веру, не знаем заповедей Христовых, не знаем правил христианской нравственности. В этом случае не только тот злой дух, который владел нами от самого нашего рождения, может вернуться к нам, но он может вернуться с семью другими духами, которые могут оказаться еще злее, чем он сам. Что же будет при этом? К чему это приведет? «И бывает для человека того последнее хуже первого». Вот так. Если жизнь наша до крещения могла иметь в себе множество страданий, множество бед, различных потрясений, проблем, болезней, и мы пришли окреститься с целью избавиться от этих трагедий, придя ко Христу, чтобы получить помощь, защиту и благодать Божью, если мы это получили, но бездарно растеряли, не сохранили, не развили в себе крещенский дар, то тогда новое, то есть если войдет этот самый злой дух обратно, да еще и семь более злых духов приведет с собой, новое может для нас стать еще хуже того, что было с нами до крещения. И Господь заканчивает этот стих такими словами: «Так будет и с этим злым родом». Здесь мы должны вспомнить о себе. Не так ли мы крестились? Не так ли мы, придя ко крещению, не узнали ничего? Потому что не были оглашены, потому что никто нам не сказал правила христианской жизни, никто нас не посвятил в основы веры православной. В результате мы потом превращаемся после крещения в этот самый злой род. И с нами будет та самая трагедия, которая вот сейчас только описана в Евангелии, как мы прочитали. Что последующие беды после крещения могут для нас стать еще более тяжким ярмом, бременем, которое как мы понесем, если то, что до крещения, и то несли еле-еле, и то сгибались и падали под этой самой тяжкой ношей. А что будет после крещения, если семь злых духов придут к тому одному еще, который был? Вот эта самая трагедия может овладеть нами, может захватить нас тогда, когда мы после крещения не живем правильной христианской жизнью. Тогда новое для нас может стать хуже прежнего. Это именно та причина, по которой огромное множество людей, крещенных, православных по названию, они не приходят сегодня в храм. Жизнь до такой степени затягивает их своей разнообразной суетой, страсти до такой степени увлекают людей от веры, от осознания смысла жизни, от размышлений о будущей вечной участи, что люди становятся как бы служителями своих страстей. И страсти недаром учителя церкви называют идолами. И те христиане, которые хотя и крещены, но служат своим страстям, их можно отнести к идолопоклонникам. Жизнь таких христиан становится такой же точно, как у язычников. Как и некрещенные люди живут, так и принявшие крещение живут примерно такой же жизнью. Так же точно смотрят телевизор, так же точно развлекаются, так же точно веселятся, пьют, совершают смертные грехи, ненавидят друг друга, злословят, обижают, хулят, оскорбляют веру, церковь. И такое бывает. Не спешат идти в храм, совесть их не мучит. Дома бывают скандалы. Дети бывают несчастны, при живых родителях дети бывают сироты. Сколько только бед не случается в этом мире. И все из-за чего? Потому что, приняв в святом крещении благодать, мы не знали о ней. Мы не узнали о ней до крещения. Мы не знали, как ее сохранять, как ее развивать. То есть то, что нужно было сказать в оглашении, сказано не было. В результате человек неоглашенный возвращается не только на прошлые свои грехи, но делает порой еще такое, что бывает хуже прежнего. Тогда такому человеку крайне трудно после этого снова вернуться в церковь, потому что те злые духи, которые завладевают им, уже не выпускают его. Он становится как бы уже окончательным рабом, окончательным пленником. При этом такой человек может быть в какой-то мере доволен собой до поры до времени. В какой-то мере такой человек может считать себя даже христианином, может заходить несколько раз в храм, но ему не нужно будет ничего из понятий веры. Если такому человеку даже предложить изучить веру, он скажет: «Не надо, у меня все хорошо», или «У меня нет времени», или скажет: «Я все знаю, не тревожьте меня, я живу, как живу». И ничего, ни о чем не печалится такой человек, кроме как о земном, кроме как о потере своих удовольствий, кроме как о том, что у него чего-то нет, а у других есть. И вся жизнь этого человека занята, поглощена стремлением к земному. Ничего о небесном такой человек слышать не хочет или не может. Такому человеку очень трудно потом будет вновь вернуться в церковь. А если, и зайдя в храм, очень трудно ему будет узнать о себе правду, потому что то состояние, в котором он оказался, не сохранив дар крещения, оно как бы делает его глухим, как бы совершенно мертвым для веры. Некоторые люди, которые были крещены ранее, все-таки приходят в храм и часто приводят этих людей уже беды, приводят уже скорби. Они не идут в храм поделиться своей радостью. Радость они и так дома отмечают хорошо. А вот когда случится какая-нибудь беда или смерть близкого человека, или лишение работы, или лишение здоровья, или угроза смерти, или угроза потери свободы, расставание с близкими людьми и прочее, прочее, нищета, какая-то очень тяжелая скорбь. И вот эти причины, они, бывает, приводят человека в храм. Если человеку в этот момент попытаться сказать, что же он оставил церковь, что же он оставил веру, почему же он так долго не приходил, если он был крещен 5, 7, 10, 15 лет тому назад, где же он был так долго? И мы, если будем рассказывать человеку, что здесь у нас благодать действует, что здесь у нас богообщение, что здесь у нас духовная радость, то такой человек, послушав эти слова, наверное, не поверит в это. Он не поймет это. Такому человеку намного приятнее будет его земная радость, в которой он живет. Такой человек каждый день себе создает эти радости. Он все время стремится к ним, он ищет их. Он все время ради этого и живет. По этой причине говорить человеку о духовной радости почти бесполезно, потому что она неощутима, она неуловима, она непонятна для него. А что такое богообщение? Если человеку предложить вот это самое богообщение, от которого он сам устранился, которого он лишился, и если попытаться ему доказать, что это очень важно, что это очень хорошо, что это очень полезно и приятно, такому человеку тоже это будет не понять. Обыкновенный человек привык к общению с другим человеком, которого он видит. Если у него есть какие-то приятные знакомые, радостные встречи, то вот к этому он стремится. А Бога же он не может увидеть. И мы Бога человеку не покажем. По этой причине человек удивится, широко раскрыв глаза, и скажет: «Ну как общаться с Богом? С кем? Как? Научите! Каким образом это бывает?» И если кто-то скажет, что вот к этому именно надо идти, и с этого начинается вхождение человека в веру, то такой человек не сможет объяснить, а как с Богом общаться. Если сказать, что надо молиться, а человек скажет: а это скучно, а это неинтересно. Если дать ему молитвослов и сказать: читай молитвы, вот так можно с Богом общаться. Человек начнет читать и ничего там не поймет, потому что с церковно-славянским языком он не знаком, смысл молитв для него будет совершенно непонятен. Да он и веру-то вообще не изучал. И таким образом привлечь людей, крещенных, но сегодня почему-то не пришедших в храм, почти невозможно. Так, чтобы сразу предлагать им духовные занятия, в которых они ничего не понимают, и сразу предлагать им радость. Причем здесь можно впасть и в большую ошибку, если, например, человек с первых шагов своей веры, только придя в храм, будет искать радость духовную, то это невозможно. Если он какую-то радость найдет, то она будет подделкой, она будет проявлением прелести, по той причине, что человек еще не понял, в чем заключается смысл веры. Почему же постигает такая горькая участь людей, которые крестились без оглашения? Почему после крещения не только не сохраняется благодать в людях, а еще впадают они в тяжелые беды, скорби и неприятности? Причина вполне понятна. Если бы кто-то взялся спрашивать любого человека, который пришел с целью принять святое крещение в храм, кто-то бы стал спрашивать каждого, зачем вы хотите креститься? Вопрос кажется очень простой. Вопрос вполне естественный, ведь человек пришел, выражает свое желание, и кто-то бы его спросил, а зачем? А для чего вам это нужно? Это вроде бы несложная проверка, она откроет глаза очень на многое. Там, где задается регулярно такой вопрос всем приходящим с целью принять святое крещение, то можно услышать самые невероятные ответы. Достаточно распространенными ответами являются такие, что вот меня послала бабка креститься, бабка, к которой пришли с целью заговаривать грыжу. Что происходит? Те, кто совершают зло, кто действует силой бесов, они сами посылают людей на крещение. Человек жил, креститься не собирался, наконец случилась у него беда, какая-то в состоянии его здоровья, например, грыжа. Он пошел по подсказке каких-то людей к бабке, чтобы эту грыжу заговорили, а она его спрашивает, ты крещен или нет? Если человек не крещен, она ничего делать с человеком не будет. Она его посылает сначала креститься. Зачем это надо ей? Оказывается, та сила зла, которой она пользуется, сама порой не понимая этого, сила бесовская не хочет действовать на некрещенного человека. Потому что некрещенного губить неинтересно. Если же такой человек пойдет и примет святое крещение, и выйдет из купели крещения чистым, святым, в котором еще сияет и светит солнце правды, Господь Иисус Христос, вот такого человека сразу втянуть в смертный грех бесам очень приятно. По этой причине посылают некрещенных людей сначала креститься, а потом будут заговаривать грыжу. Причем неизвестно, грыжа-то будет или не будет заговорена, но, по крайней мере, человек совершает смертный грех, и после этого благодать немедленно отступает от человека. Так вот мы предаем этот самый дар крещения, не понимая совершенно, куда мы идем, кого мы о чем просим и что с нами делают. Бывали случаи такие, что после того, как спросили человека, а зачем вы хотите креститься, он отвечал открыто и прямо, что он собирается закодироваться от пьянки. И поэтому экстрасенс, который обещал над ним проделать этот самый сеанс за определенную плату, он прежде послал меня креститься. И человек такой, абсолютно ничего не подозревая, что он теперь окончательно уже попадет в лапы к сатане, потому что, приняв святое крещение с целью пройти кодировку у экстрасенса, такой человек, конечно, погубит себе крещенский дар. Такой человек, конечно, даст сатане как бы нанести удар по Христу, потому что каждый крещенный человек облекся во Христа. И если сатана через какого-то своего специалиста, например, экстрасенса, вернет христианина в смертный грех, то ему так приятно и радостно, этому сатане, что он как бы нанес удар по самому Христу. Сатана торжествует. Бывают такие случаи, что приходят креститься с целью пойти получить какие-то услуги от гадалки. Например, людям интересно узнать о своем будущем. И оказалось, что если человек не крещен, его опять направят креститься. По какой причине? Именно по той причине, что бес не собирается ничего открывать человеку, хотя, может быть, что-то и знать о будущем этого человека. Потому что человек не крещен, потому что некрещенному человеку совершать, наносить погибель совершенно бесу неинтересно. А вот если он окрестится, то станет лакомым куском для сатаны. Этот лакомый кусок сатана и пожрет своим вот этим злодеянием, которое через гадалку совершит над этим самым человеком. Бывает, еще и к ворожеям так ходит. И тоже для некрещенных и ворожеи не действуют. Бывало, слышали такое, что и ворожеи посылали креститься. Что же происходит? Что за беда? Беда в том, что надо обязательно выяснять бы, какая причина у человека, с которой он пришел на крещение. Это можно сделать при оглашении. Прежде поговорив с каждым человеком в отдельности, индивидуально, и спросив, для чего же он пришел. Если такой человек пришел с какой-то посторонней целью, да еще и с греховной целью, если такой человек еще ничего не знает абсолютно о вере, даже элементарные понятия веры путает, если такой человек ничего не знает о нравственности христианской, то нужно его обязательно перед этим научить. И многие люди, которым говорили, что вот идти к таким специалистам, примеры которых я сейчас только приводил, это очень опасно, это смертный грех. И были люди, которые не хотели больше слушать ничего. Они разворачивались и уходили. Но были люди, которые, поняв трагедию, в которую они чуть было не попали, они оставались, прослушивали оглашение, принимали правильное понятие веры, каялись в своих грехах, которые совершили до момента прихода в церковь, и исправляли свою жизнь. Вот так, в момент перед крещением, если только лишь начать выяснять у человека, зачем он хочет креститься, и то можно уберечь многих от погибели. Некоторые люди приходят креститься для того, чтобы не болеть. Некоторые люди говорят, а чтобы счастье было в жизни. Другие говорят, что да все у нас же крещенные были, я же русский человек. Мои предки были крещенные, и я буду креститься. Но здесь хотя бы есть какая-то связь со своим родом, с предками, с историей Родины. Здесь как бы более уже благополучный какой-то вариант. Но тем не менее, очень редко можно встретить человека, который бы сказал, что он пришел принять святое крещение ради вечности. Такое встречается крайне редко. В основном так говорят люди, которые уже что-то слышали о вере, у которых был уже рядом человек, собеседник, который мог рассказать о смысле жизни, о последствиях, которые ждут человека после смерти, о суде Божьем, об аде и рае. Вот если такой человек что-то почитал сам или услышал от своих знакомых, такой человек может прийти с правильным смыслом. И именно ради этого нам бы надо было принимать святое крещение осмысленно, но тогда надо и знать, какой дар великий мы принимаем, и как его сохранить, и как его развить в себе. Это все нужно было бы рассказать человеку при оглашении, если бы таковое было. В древности был такой случай, очень горький случай, когда иноверцы приходили к православным крестить своих детей. Но они приходили крестить, конечно, не с целью обретения вечности, не с целью веры в Господа Иисуса Христа. Они приходили крестить по странной причине. Они объясняли это так, что новорожденный младенец пахнет псиной. И поскольку это было им неприятно, они применили такой способ. Приходили к православным и просили окрестить ребенка. И они утверждали, эти иноверцы, что после крещения вот этот запах псины, он устранялся. В результате вот так вот было совершено достаточно, видимо, случаев крещения. После того, как это стало известно в церкви, стало известно епископам, то после этого епископы решили, что такое крещение, которое совершалось вот с таким смыслом, с таким вот странным смыслом, они решили не признавать его крещением. То есть, что таинство в этот момент не совершалось. Ну, вот этот пример, он, конечно, ужасный. Это, ну, не совсем, вот те случаи, которые я приводил, не совсем то, как в этом примере, с запахом псины, который устраняется якобы в крещении. Но, тем не менее, вот факт очень серьезный. И мы, современные люди, когда идем на таинство крещения, и не совсем понимая или вообще не понимая смысла этого таинства, и даже не понимаем, зачем и для чего это совершается надо мной, и какая на меня возлагается после этого ответственность, что мне дает дар, и как я буду за него отвечать, вот мы все-таки согрешаем. Мы здесь не имеем той главной цели, и нам ее не говорят. Если нас ей не научат, то вот такое случается, что огромное число крещенных людей, они не идут больше в храм, они не меняют свою жизнь. Они живут своей обычной языческой жизнью, и никто их теперь не найдет, не встретит, не призовет, а если и призовут, они откажутся. Им ничего не надо. Они как бы находятся в глубоком плену, и им оттуда даже выходить уже не хочется. Плен и рабство им стало приятно, потому что там наслаждаются их страсти. Там насыщается их вот это вот самое чрево, чрево души насыщается грехами. Как же верят такие люди? Вот чтобы нам еще глубже понять, что оглашение обязательно нужно, давайте посмотрим, какая вера у этих людей. Они же все-таки некоторые считают себя верующими. Причем, если такой вопрос задавать и прихожанам храма, то тоже можно найти разные совершенно ответы. Это касается не только тех людей, которые крещены, но в церковь не ходят вообще. Практика показывает, что если современных прихожан в храме попросить ответить хотя бы на некоторые вероучительные вопросы, то может случиться так, что эти ответы будут совершенно неправильными. В этих ответах может звучать ересь, в этих ответах может звучать богохульство. Нужно только не полениться, нужно позадавать эти вопросы. Вот, например, если спросить человека, который не был обучен перед крещением и после крещения нигде не изучал веру, хотя он, может быть, и ходит в храм, спросить, а Бог Троица? Человек скажет, да, Бог Троица. Это у нас все почти знают. А назовите все три лица Святой Троицы. И тоже большинство людей называют Отец, Сын и Святой Дух. Правильно говорят. Но после этого, если спросить, так сколько богов? Один бог или три? И человек входит в недоумение. Человек начинает мучиться и гадать. Три. А потом говорит, ой, нет, один. А потом опять говорит три. И вот эта путаница говорит о том, что у человека нет уверенного, точного знания основного догмата нашей веры, что Бог есть Троица. Один Бог, но в трех лицах. Ну, кажется, это так просто. Это кажется, что где-то в уровне первых классов начальной школы. Это там изучаются еще цифры, там изучаются элементарные действия с этими цифрами, таблица умножения. Вот так же и в духовной жизни вот это элементарное должен знать христианин с самого начала. Если христианин уже 5, 7, 10 лет в церкви, но не имеет точного ответа на этот простой вопрос, сколько все-таки богов, один или три, и начинает путаться, то это трагедия. Здесь могут быть разнообразные ереси, новое какое-то лжеучение, вплоть до богохульства. А учителя церкви говорят, что человек, который имеет ереси или не знает вообще свою веру, то такому человеку таинство, особенно таинство причастия, может обернуться и в осуждение. Так нам же очень важно изучить свою веру. Или, например, на простой вопрос о том, а кто такой Господь Иисус Христос? Но большинство людей как-то, слава Богу, у нас научены и говорят «Сын Божий». Хорошо, правильный ответ. Но тогда спрашивают, так он Бог? Бог, говорят. Как же он тогда умер на кресте? Ведь у него было человеческое тело, ведь оно было подвергнуто страданию, оно ведь истекало кровью, оно же реально умерло и было положено во гроб. Говорят, ну тогда человек. Вот так легко, оказывается, смутить современных прихожан и вернуть их в недоумение, и начинают путаться, и не могут ответить точно. Так Бог или человек? И вот ответа точного нет. Люди теряются. И очень простой ответ, который тоже должен быть в уровне самого начального духовного образования, что Иисус Христос – Бог-человек, и Бог, и человек одновременно. Такова наша правильная вера. Вот так мы должны с вами разуметь, так мы должны с вами говорить смело в любом месте, где бы это ни было, на прямой вопрос давать совершенно четкий прямой ответ. Иисус Христос – Бог-человек. Бог и человек одновременно. Или, например, если спросить у современного христианина, которого еще не оглашали, а Бог – это Творец? Человек задумается и, может быть, согласится – Творец. А вот этот мир весь, который вокруг, вот природа, звезды, небо, вот эта земля наша, все, что на земле, все, что внутри земли, все, что в космосе, это все Бог сотворил. И начинается недоумение. Потому что мы же со школьных лет научены, что это образовалось как-то все само собой, без ведома и участия Творца. И начинается у человека уже такое раздвоение. Так то ли Творец это все создал, то ли это само образовалось. Или, например, если спросить, а вы осознаете себя творением Божьим? Что человек – это творение Божие. И у человека опять недоумение. Человек входит в какой-то ступор и начинает думать про себя. Ну, признаюсь, если я творение, так я вроде в это не верю. В школе вроде бы учили не так. Но если я творение Божие, то как-то не хочется себя так унижать. Какое-то я творение, всего лишь тварь какая-то. И вот человеку бывает трудно признать, что он творение Божие. Потому что если это признать, то нужно будет сказать, что если я творение и есть Творец, то то значит я перед Творцом-то ведь должен буду отвечать. Я же не сам по себе появился на Земле. Если верить в эту странную гипотезу, что люди произошли от обезьяны, тогда отвечать ни перед кем не надо. Если перед обществом человек не нарушает грубо законов Уголовного кодекса, то и отвечать ему, в общем, не за что. Бояться-то и нечего. Но если же такой человек осознает себя творением, значит, есть Творец, значит, вот весь мир, который существует вокруг, тоже создан Творцом, весь мир живет и существует по определенным законам, то по логике надо себе сказать, что и для человека, ведь как для творения, тоже вполне возможно, что Господь установил определенные законы. И вот это уже вводит человека в какое-то недоразумение, в какое-то, как бы, так сказать, нежелание признать себя творением, потому что не хочется отвечать. Не хочется отвечать перед Творцом, который будет иметь полное право спросить меня, как я провел здесь жизнь на земле. Это значит, что надо признать вечность. А в вечность нам верить тоже не хочется. Два варианта здесь обычно бывают. Если спросить человека, то некоторые отвечают так: а я не верю в вечность. Вот пожил на земле, умер, ну и все, и нет больше человека. Очень приятная версия. Причем многие люди так думают. Очень приятная версия. Пожил, погрешил, что хотел, то и поделал, но отвечать не надо ни за что. Если же признать, что существует вечность, то тогда другой перекос сразу появляется. Но если вечность, то она должна быть обязательно блаженная. То есть человек не хочет никак согласиться с тем, что ему придется отвечать за то, как он прожил жизнь. Нам, людям, всем хотелось бы, чтобы как бы мы ни жили, какие бы мы грехи ни совершали, чтобы никто с нас за это не спрашивал. Чтобы мы были вот такими, как мы хотим, чтобы ничего не надо было менять, чтобы не надо было проливать слезы, пот и кровь в борьбе с грехами и страстями. Чтобы жить вот так вот дальше. И чтобы не было у нас еще никаких проблем, никаких болезней, никаких бед, несмотря на то, что мы грешим. Вот по этой самой причине вопрос о Творце и о творении для человека бывает очень сложным. Если же существует вечность, то надо же узнать, какова она бывает вечность. Она бывает двух видов – или ад, или рай. Кто определяет, куда попадет конкретный человек, в ад или рай, определяет Творец, Бог, Создатель и Судья. Значит, надо признать Господа еще и Судьей, не только Творцом, но и Судьей, который будет оценивать всю мою жизнь, которую я провел на земле. Как я жил, что я делал, что я говорил, что я внутри чувствовал в своем сердце. Нарушал ли я заповеди евангельские, или я их исполнял? Чего я преследовал, к чему я стремился в жизни? Счастье искал земное, радости земные искал, удовольствия земные, и на это потратил всю свою жизнь? Или я вел борьбу со своими страстями, которые мне эти приятности и удовольствия и давали? Но это же скорбь, это же труды, это же уже самоотречение. В результате поклоняться своим страстям как идолам намного приятней. И страсти при этом дают еще какие-то определенные удовлетворения и радости, вот эти вот ядовитые радости. И ради этого огромное число людей сегодня живет на земле. Именно ради этого. Нисколько не задумываясь о том, а что будет после смерти? И что вообще, я же когда-то вообще умру, что же со мной будет дальше? В результате признать вообще факт смерти людям страшно. Если кто-то умирает, то мы готовы еще посмотреть на это, поплакать, попечалиться и похоронить. Но что, что мы сами умрем, ну никак в это не хочется верить. Вот такова наша вера. Если нам об этом не сказали перед крещением, если мы этого ничего не знаем, то мы и после крещения будем проводить жизнь свою в страстях, удовольствиях и грехах. И не понимая вообще, что мы грешим. Потому что мы не понимаем смысла жизни. Потому что мы крестились не ради блаженной вечности, а крестились ради каких-то других целей. Очень сложный вопрос для многих современных людей. Откуда взялся сатана? Здесь каких угодно можно наслушаться ответов. Некоторые говорят, бесов вообще не существует. А у отцов сказано, если кто-то не верит в существование злых духов, такого православным считать нельзя вообще. Ну как православный христианин может утверждать, что злых духов нет, бесов нет? Есть бесы, есть сатана. Но тогда нужно ответить себе на вопрос, откуда он взялся. И вот они все бесы, откуда они взялись? Здесь каких угодно историй можно слушаться тоже, потому что незнание основ веры во многих людях. То говорят, что сатана равен Богу, богохульство. Кто говорит, что он вообще откуда-то с другой планеты прилетел, он вообще никакого отношения не имеет ни к Богу, ни к творению? Кто говорит, что он всесилен, и мы боимся того, что он может сделать с нами вообще все, что угодно? Тогда отбирается от Бога свойство всесилия, опять богохульство. Кто начинает смеяться над бесами, насмотревшись современных фильмов, как легко там герои и актеры как будто бы вот в щелкунчике играют, отбивают этих самых бесов. Но это же игра, это же кино, это же неправда. Злой дух коварен, бес очень хитер. Он может тайно невидимо управлять нами. Если мы не осознали, что в крещении освободились от его власти, и после крещения вновь приняли его, как мы читали, не только его, а еще семь других духов, которые более злы, чем он, что они с нами сделать могут? Как они могут тайно руководить нами, и мы даже можем не понимать этого вообще? Тогда к чему это нас приведет? Мы не будем знать о существовании злых духов, мы не будем в это вообще верить, при этом не будем анализировать свои желания, откуда они появляются, свои поступки, в угоду кому они делаются, ну и в результате мы будем часто исполнять волю бесов, идти у них на поводу, в содружестве вместе с бесами выполнять грехи. Мы станем подельниками вместе со злыми духами. Причем нам еще и не хочется разрывать с ними связь, потому что они помогают нам получать эти самые земные радости, эти греховные удовольствия, к которым мы почему-то так стремимся. Потому что они делаются для нас приятны. Потому что ничего другого в жизни мы не видим, не понимаем, кроме как вот этого удовольствия и вот этой мрачной такой ядовитой радости и наслаждения, ничего, оказывается, не можем себе даже представить, понять, никогда об этом не слышали, ничего не читали. А то, что придется за это все отвечать, в это не верим. Если же вечность все-таки существует, то тогда, мы говорим, она обязательно должна быть блаженной. Это обязательно будет рай. Ада не должно быть, мы говорим. Мы все тут живем хорошо. Если такому человеку предложить ответить на вопрос, вы почему на исповедь не ходите? А человек с удивлением открывает глаза и говорит, а я не грешил, у меня нет грехов. И дальше начинает перечислять то, что он не делал. Не убивал, не воровал, войн не развязывал, ну и так далее. То есть человек начинает хвалиться теми какими-то некоторыми параметрами своими, которые у него не присутствуют. Зато он говорит, вот у тех вот, вот у них вот это все есть, вот они пускай за свое и отвечают. Вот такое странное понятие вообще о грехах. У нас, когда мы не оглашены, когда мы не имеем понятия о нравственной христианской жизни, когда мы не знаем, что такое Евангелие, что такое заповеди Христовы. В результате, вот, имея такие произвольные понятия о смысле жизни и о правилах жизни, мы и живем как попало. Мы вообще не задумываемся о том, как мы живем, что мы делаем. Мы в крещении приняли в себе Христа, не осознав это. Крестики мы одели, символ и знак на нас есть. В крещении мы отрекались от сатаны, соединялись со Христом, и вот доказательство – крест на нашей груди, при этом носим его как оберег. При этом мы не понимаем, что крест – это напоминание нам о нашей ответственности. Это напоминание нам о том, что мы будем отвечать перед Господом Иисусом Христом, который жизнь свою отдал за нас ради прощения нам наших грехов, который своим страданием и смертью на кресте открыл нам рай, который нас всех приглашает, но при условии, там все места хватит, но при условии, если мы будем исполнять его евангельские заповеди. И Господь милостив и благ, и грехи бы нам простил, но только если бы мы их признали, если бы мы в них покаялись. Но мы же и каяться не хотим, и не в чем говорим каяться. Мы даже не признаем свои грехи, потому что не знаем, что они грехи. Вот таково наше состояние. Вот так мы, будучи неоглашенными, приняв святой дар крещения, не дорожим им, не понимаем, как мы должны жить. Некоторые люди, если их спросить о других вопросах веры, например, все ли религии равны? Люди очень добродушно так и искренне говорят, да, конечно. Все религии равны, все религии все равно ведут к одному и тому же Богу. Можно верить хоть как, в какой бы ни было религии, и все равно душа может спастись. Вот эти вопросы тоже должны были быть бы разобраны в оглашении, но поскольку оно не проводилось, то человек даже не знает этого всего. Ответ очень простой. Если в другой религии Иисуса Христа не признают Сыном Божьим, а спасение происходит только за счет жертвы Господа Иисуса Христа, то как же тогда спастись, если не верить, что Иисус Христос есть Бог и Сын Божий? Но ведь это же факт. Если в какой-то религии признают, например, Господа Иисуса Христа только пророком, значит, жертва Его, она не является спасением для нас. Тогда и Царство Его с Отцом Небесным не существует для той религии. Или, например, вместо личности Господа Иисуса Христа, который есть Сын Божий и Бог, в какой-то из религий предлагается, например, нирвана, ничто. И при этом человеку предлагается стремиться в это ничто, где нет личности, где нет любви, где нет прощения грехов, где нет милости, где нет той духовной радости, к которой нас призывает Церковь. Но, правда, радость эта достигается на высоких ступенях духовного развития. Не сразу, чтобы мы не ошиблись и не попали в прелесть, а потом, после долгого и трудного покаяния. Итак, если мы сравним разные религии и посмотрим, какие заповеди есть в разных религиях, а заповедь – это направление движения к Богу, именно заповеди, как правило жизни, они указывают, как нужно стремиться к Богу и показывают это направление к Богу. Если мы сравним эти заповеди при более подробном рассмотрении, то обнаружим, что в разных религиях разные заповеди. И если одни заповеди указывают направление к Богу, а другие противоположные заповеди, значит, они указывают направление от Бога, тогда как же мы, исполняя противоположные заповеди, можем прийти к одному Богу? И вот такое элементарное рассмотрение понятий в разных религиях, оно нам показывает, что нет однозначности. Да, Бог один, Творец один, один-единственный. Но по-разному думать о Творце и по-разному исполнять Его законы и понимать их нельзя, невозможно. Один и тот же Творец не может дать разные законы, разные заповеди людям, потому что невозможно Богу обмануть. Бог есть истина. Значит, где-то есть истина, а где-то есть отклонение от истины. И если мы с вами, православные христиане, будем твердо убеждены, что мы находимся в истине, тогда и будем держаться твердо своих понятий, своих законов, догматов, заповедей евангельских. Но тогда и будем принимать Церковь Христову, тогда и будем приходить в храм, где совершаются таинства, а не только приняв таинство крещения и потом уйдя навсегда, думая, что потом достаточно уже, когда человек умрет, только его отпеть. И как будто бы этого достаточно. В результате для многих современных христиан, которые не были оглашены перед крещением, нормой является посещение храма 1-2-3 раза в год, чтобы прийти поставить свечку, или что-то взять в храме, например, крещенскую воду. И главные два события в жизни – это крещение и отпевание. Причем отпеванию дается такая же сила, как, например, таинству крещения или другим таинствам. Хотя это всего лишь обряд, мы с вами должны это хорошо понимать, в котором священник и близкие родственники, люди молятся только Богу и просят Бога о прощении грехов, но никакого таинства при этом не совершается. И вот такие, к сожалению, наивные понятия в нас, в крещенных, но не просвещенных людях, не оглашенных людях. В результате, когда бывает встреча со священником или когда нередко задаются вопросы на лекции, например, то достаточная часть вопросов, она всегда на одну и ту же тему. Как хоронить, как отпевать, в какой день, значит, отмечать поминки, как стол накрывать, надо, не надо зеркала завешивать, табуретки переворачивать, там, пол мыть, когда вынесли умершего из дома и прочее. Вот уровень познаний. Если мы в этом уровне знаний о вере будем продолжать оставаться, то тогда лично для нас это не может иметь никакой пользы. Даже для умершего это никакой пользы не даст. Но а нас подвигнуть ко спасению это никак не может. Потому что это соблюдение каких-то традиций, соблюдение каких-то обрядов, немалая часть из которых ошибочны. Они очень похожи на языческие традиции и обряды. И не так часто бывают вопросы о покаянии, не так часто бывают вопросы о правильной молитве, о нищете духа, о сокрушении сердца, о том, что такое страх Божий. Не так часто бывают вопросы о том, как правильно понимать ту или иную заповедь, как толковать ту или иную часть Священного Писания. Вот такие вопросы должны бы были звучать от нас к людям более опытным в вере, для того, чтобы услышать истину, узнать, как спасаться. Вот это то главное, которое должно бы нас привлекать. некоторые люди, которые не были оглашены перед крещением и после своего крещения, которое совершили несколько лет назад, приняли несколько лет назад, ничего не изучали из вопросов веры, они порой о себе говорят так: «А зачем нам ходить в храм? У нас Бог в душе». И похлопают вот так себе по груди и говорят: «Или у меня Бог в сердце, я и так живу с Богом, а храм мне не нужен, время не хочется тратить, да и незачем. Все внешнее, говорят, нам неинтересно. Нам вот именно, что внутри с Богом жить, вот это нам нравится, вот это наше». Таким людям хочется задать вопрос: а вот тот Бог, которого они якобы имеют в груди, в сердце, в душе своей, он не похож ли на какого-то карманного башка, которому нужно что-то сказать, какое-то заклинание или какой-то заговор, и он исполнит то, что хочет человек? Не похож ли такой Бог, божок, на джина из лампы Аладдина? Для того, чтобы убедиться, кто тот Бог, который живет в нашем сердце, о котором мы думаем, что он есть действительный Бог, давайте посмотрим, как этот Бог руководит нами и в чем он помогает нам в нашей жизни. Проведем такое сравнение, как бы условно говоря, сделаем такую табличку. В одной части этой таблички будем показывать то, что говорит Бог, как мы должны жить и что мы должны делать, то есть каковы заповеди в тех или иных случаях по поводу тех или иных дел. А в другой части этой таблички будем показывать то, как мы делаем, и как мы хотим, и как нам этот самый наш божок, который у нас якобы в душе, он нам помогает. Ну вот, к примеру, приведем такие сравнения. Господь говорит: «Не судите, да не судимы будете». То есть эта заповедь запрещает нам осуждать других людей. Как же наш божок помогает нам в жизни? Мы охотно судим всех и во всем, и не боимся совершенно судить. У нас нет вот того страха, который бы запрещал нам судить, а ведь Господь запретил судить. Или, например, бывает, в нашем сердце вспыхивает ненависть против какого-то человека, который сделал какое-то зло против меня лично или против других людей, или против общества. Бывают же такие настоящие злодеи. Заповедь нам говорит, Господь говорит: ненавидящий ближнего своего есть человекоубийца. Как строго звучит закон. Ненавидеть ближнего запрещено. Ненависть к ближнему Богом приравнивается к убийству человека. Как страшно. В то же время мы с вами часто свою любовь душевную, которую имели к какому-то человеку, при перемене обстоятельств, при изменении жизни, вдруг немедленно оборачиваем в ненависть к нему. Недаром в народе есть такая поговорка: «От любви до ненависти один шаг». И кто нам помогает ненавидеть? Тот самый наш, вот этот карманный божок, который живет в нашем сердце, о котором мы думаем, что он есть Бог. Или, например, такой закон: «Благословляйте проклинающих вас». Это говорит Господь, это заповедь Евангелия. Как мы в жизни поступаем? Если случится что-то такое, что нас человек какой-то будет злословить, оскорблять, ненавидеть и даже проклинать, что, конечно, нам очень страшно и очень неприятно, и бывает очень обидно, и при этом по закону мы должны его благословлять. А что мы делаем обычно в жизни? Если мы не изучали веру, если нас никто не оглашал ни перед крещением, ни после крещения, то мы обычно злом отвечаем на зло. Обычно мы в ответ можем наговорить столько же слов или еще больше, чем сказал нам наш обидчик. Дальше закон говорит: делайте добро ненавидящим вас. Если кто-то нас открыто ненавидит и делает нам зло, то по закону мы должны ему делать добро. Умеем ли мы так делать? А что говорит наш карманный божок? Нет, он тоже заставляет нас делать зло этому человеку. Как будто бы до сих пор еще действует ветхозаветный закон: око за око, зуб за зуб. И мы можем сделать такому человеку зло. Мы можем наговорить о него худых сплетен, можем преувеличить о нем какие-то сведения, так что они станут совершенно ужасными. Можем подставить подножку и в прямом смысле, и в переносном смысле. Можем наговорить каким-то людям об этом человеке, распространить о нем злые слухи. Можем конкретное зло сделать. Дальше Господь нам запрещает мстить. «Не мстите за себя», — Он говорит, — «мне возмездие, я воздам». То есть дело Бога, вершить суд. Наш карманный божок заставляет нас все время помнить об обиде, предлагает нам разные варианты отмщения этой самой обиды и предлагает нам учинить что-нибудь такое в жизни реальное, чтобы отомстить, как бы воздать вот тому нашему обидчику, который против нас что-то сделал. Так, например, мы все с вами стремимся к радости. Мы так привыкли к земным радостям, что жить без них совершенно не можем. Жить без них не хотим. А Господь говорит: «И смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль, и горе вам смеющиеся, ибо вас плачете». Но так ли ведет нас этот наш Бог, который в душе? Нет, Он заставляет нас и помогает нам, и всегда напоминает нам о том, что нужно стремиться к радости, нужно доставлять себе разнообразное удовольствие, нужно всегда удовлетворять себе во всяких приятностях, хоть чем-нибудь и доставить себе вот это земное счастье, но без которого жить нам уже бывает невмоготу совершенно. Вот это действие нашего карманного башка. Именно он помогает нам в том, чтобы делать все, что противоречит Богу. Господь запрещает нам празднословить. И Господь говорит нам, что за всякое праздное слово дадите ответ Богу. Мы же с вами любители поговорить, любители поболтать, посудачить, попереливать из пустого в порожнее. И помогает нам в этом наш карманный божок. Он все время нам напоминает о том, что сидеть одному скучно, что вот надо бы позвонить тому-то человеку и с ним поговорить и обсудить обстановку в мире, обстановку в городе, обстановку в природе, в погоде. Или побежать и встретиться с каким-нибудь человеком, о котором мы так сильно соскучились, чтобы не было у нас времени для того, чтобы задуматься о смысле жизни, для того, чтобы вспомнить о своих грехах, покаяться в них, для того, чтобы почитать духовную литературу, для того, чтобы почитать молитвы. И так вот этот карманный божок в согласии с нами крадет у нас наше же время. Тем самым потихонечку, незаметно крадет у нас наше спасение, ввергает нас в глубокое противоречие с Богом, в котором мы ну никак уже не можем спасаться. И так вот это самое утверждение, которое бытует в народе крещенным, но не оглашенным, оно ошибочно, оно очень опасно. Мнение о том, что мы живем с Богом, и Бог в нашем сердце, и Бог в нашей груди, оно опасно. Этот Бог в действительности не тот истинный Бог, Творец и Создатель. Это и есть сатана, который противоположен Богу. Именно по той причине, что все его действия, все его пожелания, все его наши совместные с ним усилия, они противоречат закону Божию. Вот так легко и просто мы с вами доказали, что жить внутри с сатаной и считать его Богом очень опасно. Мы заблуждаемся. Вот если начинать рассказывать человеку, крещенному, но не оглашенному, вот эти самые вещи, то некоторые люди, будучи искренними, они говорят, а широко открывают глаза и с удивлением говорят: «А нам об этом никто не говорил, а нам об этом не рассказывали». И, в общем-то, они правы, они честно признаются в том, что никто их не научил вере, никто их не обучал к правилам христианской жизни. В результате люди и живут так, как они живут, как живут все окружающие, как они видят в телевизоре, как они видят у соседей на улице и везде, везде и везде. Только заповеди евангельские не приучились видеть, потому что не знают их, никто им об этом не сообщал. Также если спросить человека, а какие заповеди вообще он знает? Вот человека, который уже давно крещен и бывает даже уже ходит в храм, хотя бы иногда. А какие заповеди вы знаете? И человек, задумавшись, скажет: одну, две, может быть, три заповеди Ветхого Завета. Обычно говорят так: не убей, не укради. Потом немножко запнутся, попризадумаются, и еще третью вспомнят иногда: не прелюбодействуй, которую уже говорить не всем бывает прилично, потому что в этом грехе немало бывает отклонений в людях. В результате, когда человеку скажешь, что это же вы назвали заповеди Ветхого Завета, которые Бог дал через пророка Моисея, а сейчас у нас уже Новый Завет. Господь Иисус Христос пришел в мир, воплотился, отдал себя в жертву. Теперь уже у нас есть Евангелие, есть евангельский новозаветный закон, по которому мы должны жить. И этот самый закон, по которому нас будет судить Бог на страшном суде своем, а вы его совершенно не знаете. А человек огорчится и скажет: а что, чем отличается новый закон от Ветхого закона? И вот тогда приходится объяснять человеку: а вот, например, не убей заповедь Ветхого Завета, а в Новом Завете она уже звучит не так, она намного строже. В Новом Завете Господь говорит, что уже только ненавидящий ближнего, уже есть человекоубийца. То есть Господь в Новом Завете устраняет даже причину убийства – ненависть. Если не будет ненависти, то и убийства никогда не будет. Или, например, заповедь «не прелюбодействуй» – ветхозаветная заповедь. А в Новом Завете все намного строже и намного серьезней. Только посмотревший на чужую жену с вожделением уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. И вот грех прелюбодеяния уже совершен в сердце человека. Вот такая ответственность, вот такая разница. Или, например, «не укради». Мы говорим, так мы же не воровали. Нам чего волноваться, нам чего переживать. Вот те вот, мы сразу начинаем вспоминать о тех людях, которые очень много украли, всю страну ограбили, что-то там огромное такое украли, присвоили, продали, куда-то увезли за границу. Ну а что нам до тех людей? Ведь Бог будет судить нас по нашим возможностям. Тот человек, у кого были очень большие возможности, тот человек смог украсть много. А мы украли в меру своей возможности. В результате мы будем осуждены за свое точно так же, как тот будет осужден за свое. Ведь Бог не относительно судит того человека или этого человека, судит меня. Бог судит меня относительно моих возможностей и способностей. И вот таким образом мы с вами, проверяя себя, можем легко обнаружить, что закон мы не знаем, что Бог, который внутри, в душе и в нашем сердце, как мы говорим, вовсе есть не Бог истинный, а скорее всего это сатана, потому что он противоположен Богу, и он дает свои правила жизни, которые противоположны Евангелию. И тогда, если мы и скажем, а нам об этом не рассказывали, в оправдание себе приведем вот это доказательство, то, конечно, это в какой-то мере облегчает нашу вину, потому что есть закон. Если раб, который знал, но нарушил, то тот будет наказан больше, чем тот раб, который не знал, но нарушил. Но тогда опять нам надо спросить самих себя, а нам-то кто мешал знать? Но если нас не оглашали, если нам не предложили эти знания, почему мы сами их не поискали? Столько времени уже нет гонений, столько времени уже доступна разнообразная литература, в храмах говорятся проповеди, уже много рядом верующих людей, рядом и даже в наших семьях, которые уже живут по-другому, уже живут по-евангельски, а мы все продолжаем жить по-старому. В результате наше нерадение, нашу лень мы себе в вину и оборачиваем. Если бы мы только подумали, если бы только захотели, если бы только позаботились, мы бы уже могли это все узнать давно и уже пытаться исполнять. В результате, не делая это, мы сами себя оставляем в грехе неведения. Или сейчас есть прекрасная возможность слушать радио. Есть прекрасная возможность смотреть телеканал «Союз», который круглосуточно вещает и рассказывает о вере, о спасении, о покаянии. По этой самой причине оглашение очень важно для нас. Если бы нас огласили правильно, в самом начале, еще до крещения, то сразу после крещения мы бы сохраняли в себе благодать. Мы бы берегли ее. Мы бы не позволили покрыться ей облаками, тучами, а потом уже черными мрачными тучами наших грехов и страстей. Нам бы не пришлось в таком случае теперь разгребать вот эти завалы, проливая слезы, пот и кровь. Но по-другому нам никак невозможно будет спастись. Мы даже не знаем о своих смертных грехах. Почему? Потому что нам не сказали перед крещением о смертных грехах. Нас не спросили и нам не объяснили, какие смертные грехи мы совершили перед таинством крещения. Это нужно было сделать обязательно, потому что если человек перед таинством крещения не узнал, какие он совершил грехи и какие они страшные, какие они тяжкие, как за них придется отвечать, то тогда такой человек никогда не оценит дар прощения грехов, который дается в крещении. Как такой человек поймет ту благодать, которую он получает здесь, в купели крещения, когда прощаются ему его грехи? Но такой человек, выйдя из купели крещения, разве он побоится грешить этими же самыми грехами? Нет, ничего его не остановит. Потому что он и не знал, что это грехи, и не раскаивался в них перед крещением, и после крещения он вернется к ним снова и будет их делать опять. А говорит святитель Игнатий, что даже один смертный грех, он может утянуть душу в ад, если этот смертный грех не будет осознан и не будет подвергнут глубокому раскаянию. И тем более, если смертный грех не будет остановлен. Смертный грех, как учит святитель Игнатий, прощается только в том случае, когда он будет прекращен. Если мы по наивности думаем, что мы будем совершать смертные грехи, продолжать и продолжать это делать, и каждый раз будем ходить на исповедь и будем требовать прощения, и священник вынужден будет по нашему требованию читать над нами разрешительную молитву, а мы будем уходить из храма и снова продолжать грешить этими смертными грехами, то мы искушаем Господа. Нам точно сказано: не искушай Господа. Господь долготерпелив и многомилостив. Но если же мы вот так нерадивы, так ленивы, что даже не хотим знать о том, что такое смертные грехи, и мы их так любим и делаем безостановочно, бесстыдно и бесстрашно, то трудно нам надеяться на прощение этих грехов, если мы с ними не боремся, не побеждаем их и не прекращаем их делать. Почему же христиане современные не боятся грешить? Потому что то, что нужно было слышать при оглашении, не было сказано. При оглашении нам должны были сказать о грехах. При оглашении нам должны были сказать... Хорошо бы, чтоб сказали, надо бы было, чтоб сказали. Лучше так будем выражаться. Как мы будем отвечать перед Господом? Что есть вечность, что есть ад и рай? Если бы христианин знал вот эти все вопросы, основы веры, такой человек боялся бы грешить. Если бы христианин знал, что в вечности его ждет вечная мука за неисправленность жизни, за грехи смертные, за страсти, которым он поклонялся как идолам, служил им и развивал их всю свою жизнь, чем самым развил в себе подобие сатане. Ведь если человек подобен сатане при жизни, то после смерти нетрудно догадаться, с кем он будет, такой человек. Такой человек неизбежно окажется там, с сатаной, где и будет он, в гиене огненной. Если же мы хотели бы оказаться в вечности со Христом, то нужно развить в себе подобие Христу. Это евангельские добродетели, которые противоположны страстям. Значит, страсти – это подобие сатане, а евангельские добродетели – это подобие Христу. Если бы вот мы это все знали до крещения, то мы бы, выйдя и искупили крещение, строго бы за этим наблюдали. Мы бы уже никогда не расслаблялись, мы бы не впадали в старое, мы бы перестали любить старое, мы бы стали бояться впадать в грехи, потому что нас ждет суд. А результатом этого суда будет или вечная мука в аду, или вечное блаженство со Христом в раю. Тогда есть что выбирать. Тогда у такого человека должен родиться страх Божий, страх грешить, страх оказаться в вечных муках в аду. Причем этот страх благочестивый. Он отличается от того страха, которым мы боимся в жизни. Боимся грома, боимся какого-то грохота, шума, взрыва, боимся каких-то страшных слухов, которые могут принести нам какой-то вред, боимся войн. Правильно боимся, хорошо боимся. Но при этом есть еще в жизни такой страх, когда мы боимся наказания. Например, человек боится нарушать закон, уголовный кодекс, потому что за это будет осужден и должен будет сидеть в тюрьме. Но точно так же, подобным образом, мы должны бояться нарушать евангельский закон, потому что результатом этого будет вечная мука в аду. Вот если бы мы это все знали, если бы это при оглашении нам было сказано, неужели бы мы, выйдя и искупили крещение, стали бы жить прошлой жизнью? То есть такими же правилами и принципами, которыми мы жили в прошлой жизни? Конечно, нет. Если бы родился в нашем сердце страх Божий, он бы никогда уже не позволил нам больше грешить. Тогда бы мы, если и согрешили, мы бы уже бегом бежали в храм и каялись бы в этом грехе, твердо веря, что грехи могут нам прощаться. И сила таинства исповеди держится на жертве Господа Иисуса Христа. Жертва Христа всесильна, и ни один грех не может устоять перед жертвой Христа. Кроме одного греха. Единственный грех самоубийства уже не может быть прощен. Именно по той причине, что после этого злодеяния человек уже не может раскаяться. Он сходит навеки вечные в ад, и покаяние его там невозможно. Оно уже является запоздалым. Итак, если бы страх Божий родился в нас при оглашении, то он бы был причиной перемен в нашей жизни. Он бы был той причиной, которая бы сдерживала нас от прежней греховной жизни, от возврата на старую свою греховную жизнь, от повторения грехов. Необходимы знания веры. Знания веры, говорит святитель Игнатий, очень важны, потому что они должны быть хотя бы и простыми, но точными, потому что только на основании правильных знаний веры может родиться покаяние, которое заповедано нам Господом Иисусом Христом. «Покайтесь, — говорит Господь, — ибо приблизилось Царствие Божие». А также и последние стихи в Евангелии от Луки нам говорят то же самое. Господь обращается к своим ученикам при вознесении на небо к Отцу. Он говорит так: «И проповедано быть покаянию и прощению грехов во имя Мое всем народам». Вот заповедь, вот закон. Перед этим Он говорит своим ученикам: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их всему тому, что Я заповедал вам». Вот те основные правила, те основные принципы, которыми руководствуется Церковь. И по сей день. То есть научить нас спасению, научить нас покаянию – это и есть задача Церкви. Вот эти первые основные вопросы веры, они и преподаются обычно при оглашении. И как жаль, если оно не было с нами проведено. Тогда не родился в нас страх Божий, который есть начало и источник перемен нашей жизни. Кого же нужно оглашать? Оглашать нужно тех, кто сегодня еще только пришел с целью принять святое крещение. Нежелательно их упустить, или жаль будет упустить еще и их, если и они сегодняшние, когда гонений на веру никаких нет, когда все доступно, когда время позволяет, когда силы уже есть. Оглашать, то есть научать основам веры, научать основам нравственной жизни. Кого еще нужно оглашать? Оглашать нужно и тех, кто уже крещен, но долгие годы жил вне церкви, жил своей произвольной языческой жизнью. И вот если такие люди зайдут по какой-то причине в храм, попросят о каких-то требах или придут с какой-то своей бедой и пожелают, чтобы им объяснили причины их жизненных неудач, причины болезней, причины трагедий, попросят о помощи, вот такому человеку нужно обязательно предложить пройти оглашение, если он до сих пор ничего не знает о вере и о правилах христианской жизни. Такой человек, если он узнает, пройдет оглашение, такой человек поймет смысл своих страданий, поймет смысл жизни, по-другому посмотрит на все происходящее с ним. Такой человек охотно постарается изменить свою жизнь, вследствие чего и родится правильное покаяние, как изменение жизни. Тогда и некоторые беды могут отойти, и болезни могут отступить. Но если этого и не произойдет, и беды, и болезни будут продолжать одолевать человека, то такой человек претерпит их уже без отчаяния, уже без ропота, уже не будет искать виновных и уже не будет огорчаться на Бога от того, что Господь попускает этому всему быть. Такой человек будет с терпением проходить свой жизненный путь, с терпением нести свой крест, потому что крест ведет человека ко спасению. И самое удивительное, что оглашать бывает нужно даже и прихожан, которые сегодня в храме бывают уже много лет. Это в основном те люди, которые не изучали самостоятельно веру, которые не приняли оглашение в свое время, но продолжают оставаться в храме, хотя жизнь у них не меняется. Жизнь порой у них крайне тяжелая, и они все время плачут и ропщут, и отчаиваются, и ищут виноватых, и порой даже ропщут на Бога и обвиняют Бога. Такие люди, бывают, приходят к таинствам, но после таинств с ними случаются беды, потому что и таинство причащения, как мы знаем, может обернуться человеку в осуждение, о чем предупреждает апостол Павел. Он говорит, что многие из вас недужны, страдают и даже умирают, потому что причащаются в осуждение. Мы не рассуждаем сами о себе, то есть не видим своей греховности, не видим своих грехов. Даже смертные грехи не признаем, страсти свои не замечаем и борьбу с ними не ведем. Даже веры, основы веры и то не знаем. В пониманиях в наших есть такие искажения, которые бывают сродни богохульству или ересям. Но как же мы в таком состоянии думаем, что Господь нас насильно, что ли, исцелит? Насильно нас разве исправит Бог? Нет, Бог насилия не совершает. По этой причине даже сегодняшних прихожан, которые уже, кажется, давно в храме, когда они живут уже, кажется, христианской жизнью много лет и постятся, и соблюдают молитвенные правила, и даже выполняют некоторые добрые дела, и приходят на таинство, совершенно несложно проверить, знают ли они веру, все ли смертные грехи они исповедали, все ли страсти они свои знают и со всеми ли страстями своими ведут борьбу. Вот это как раз и есть те основные вопросы, которые нужно было бы рассмотреть при оглашении. И если бы таких современных прихожан, проверив и обнаружив у них незнание в каких-то из вопросах веры, предложить им изучить веру, то вряд ли они откажутся, потому что они уже доказали свою преданность вере и церкви. Единственное, им не хватает, бывает, знаний. Если же в приходе начнется такая работа, и всех, кто еще заинтересован в том, чтобы принять оглашение, чтобы жить правильной христианской жизнью, чтобы действительно спасаться, а не формально изображать из себя спасающихся, в ком еще возможно, что родится страх Божий, который подтолкнет человека к этим переменам, которые будут основаны на принятии правильных знаний. Таким людям нужно предоставить возможность пройти оглашение. Вот эти беседы, которые мы предполагаем провести, они как раз и предназначены для этих людей. Они не будут какими-то особо богословскими. Эти беседы не будут какими-то особо, может быть, сложными с духовной точки зрения. Мы постараемся говорить как можно более просто. В этих беседах не будет множества ссылок на творение святых отцов или множество ссылок на Священное Писание, потому что люди, которые еще не просвещены в вере, которые еще только-только приходят к вере, они еще мало чего знают. И поэтому доказательства им пока не требуются. Они и не могут порой принять это как доказательство, потому что для них еще нет авторитета Священного Писания. Для них еще нет авторитета творения святых отцов. Поэтому скажем эти беседы более простым языком. Более понятно для тех, кто еще впервые только хочет узнать и услышать о вере и о спасении. Если такие христиане, которые пройдут правильное оглашение и захотят исправить свою жизнь после этого, потому что родится в них страх Божий, потому что появится в них ответственность за свою будущую вечную участь, то такой человек, прослушав эти занятия, скажет, что делать, чтобы спастись? Вот это самый главный вопрос, который должен родиться в нас. Если в результате оглашения у человека не родился такой вопрос, то оглашение прошло напрасно. Такой человек так и не понял, зачем ему надо быть христианином. Или в каких бедах он оказался, и как ему из них выходить, что ждет его. Какие могут быть последствия, если он не изменит свою жизнь. Если же мы сумеем объяснить человеку и доказать, что человек будет отвечать перед Господом, что Господь есть Творец, что Господь дал свои законы, и по этим законам именно будет судить нас, то такой человек может обеспокоиться. Может, он заволнуется о своей будущей вечной участи. Если родится у такого человека первый страх Божий, то он введет этого человека в покаяние как желание изменить свою жизнь. Но такой человек обязательно спросит, тогда что мне делать, чтобы спастись? Тогда научите меня, как мне спасаться? Если же результатом оглашения будет вот такое настроение человека, то оглашение прошло правильно. Причина, по которой может не состояться оглашение, может быть такова, что оглашающий не совсем сам находится в вере, не совсем понимает правила христианской жизни, не знает, что такое покаяние. Может и оглашаемый, при правильном настроении оглашающего, может и оглашаемый быть совершенно холодного, безразличного настроя. Может совершенно не хотеть исправлять свою жизнь, может быть чужд веры, совершенно завязан и привязан грехами и страстями к миру, тогда оглашение тоже может не состояться. Если же оглашающий настроен правильно и оглашаемый также с таким же настроением принять правильное знание пришел, то тогда Господь говорит, где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди их. И тогда мы будем искренне верить, что если Господь будет среди двоих или троих людей, то тогда благодать обязательно коснется сердца этого человека. И причем благодать, она родит первые признаки покаяния в человеке. Страх Божий, сокрушение сердца, нищету духа, с которых только лишь и может начинаться правильное покаяние. Итак, братья и сестры, если кто-то еще не оглашен, если кто-то хотел бы принять эти основы веры и правильное основание христианской жизни, предлагаем последующие лекции, в которых будем говорить именно об этом.
плодам их узнает их. Мы видим от этой школы хорошие результаты, что люди становятся постоянными прихожанами своих приходов, что люди начинают жить более внимательно к себе и не допускают те ошибки, те грехи, которые совершали раньше. И к грехам относятся очень серьезно, чтобы не допустить в своей жизни. Вот такие есть результаты от этой школы, от этих занятий, которые совершаются у отца Андрея Канева. И на его приходе мы видим, что очень много есть прихожан, постоянных прихожан, которые ведут очень хорошую духовную жизнь под его руководством. И от этой школы, отца Андрея, уже некоторые другие батюшки тоже из этой же епархии, Екатеринбургской и Верхотурской, ведут вот такую работу со своими прихожанами. И те, которые внимательно и внимают этим советам, как нужно каяться, как разбираются и всякие там грехи, и потом добродетели, как нужно противовес этих грехам приобретать добродетели, жить по этим добродетелям, чтобы избегать того или иного греха, то, конечно, это очень, очень хорошая школа, которая может принести очень добрые, хорошие, приносит добрые, хорошие плоды, которые нас только радуют.